Мы сегодня празднуем с вами Рождество Христово. Христос, конечно, родился не в декабре, поэтому это не буквально день рождения, это всего лишь памятование. Раньше этот праздник назывался до 4 века Богоявление. Потом, в связи с тем, что был такой праздник, посвященный язычеству 25 декабря, вот, чтобы его, так сказать, из памяти народной убрать, именно 25 декабря назначили Рождество и сменилось название праздника. Ну, хороший повод подумать о новорожденном. Конечно, родился он не в декабре, понятно, уж тем более не в январе, скорее всего, середина октября. Но точно дата неизвестна. Почему? Потому что у евреев день рождения не празднуется. Празднуется день смерти. Вот. У них считается, что день смерти лучше дня рождения. Но, тем не менее, мы так празднуем. Это хороший повод. Это семейный праздник, потому что в семьях рождаются дети. И даже если мы вдруг, как я, например, не очень праздничные люди, то это не означает, что мы должны лишать праздников детей. Мы можем праздновать, мы можем не праздновать, но детей надо поздравить, детям надо подарить подарок, сделать им праздник, это надо обязательно, потому что они слабые. Вот я сегодня хочу об этом поговорить. О новорожденном с этой точки зрения. Мы говорим «могучий Христос», мы говорим, что это царь, так и приводится, царь, помазанник. И многие другие вещи, мы ждем силы от него, но почему мы ждем силы? Да именно потому, что мы слабые. Если бы мы бы имели свою силу, чего нам ждать силы от Бога? Мы бы так сами собой бы упивались. Но мы люди слабые, достаточно подверженные разным причудам, мягко говоря. И поэтому Христос, по крайней мере, до того, как это стало религией государственной, воспринимался как защитник слабых и угнетенных. И более того, все, кто... Историки анализировали христианство первые 4 века, пока оно было свободным относительно от влияния власти, от влияния богатых людей. Все говорили, что это религия рабов. И кто вот учил историю по советским учебникам, вот, то, конечно, они помнят, что христианство называется религией рабов. Потому что большинство людей, которые веровали, в первом веке, втором и третьем, это были рабы. Конечно, веровали иногда и работорговцы, и рабовладельцы, и люди ремесленного свойства. Разные были, и ученые, как Павел. Но в основном, преимущественно, это были рабы. Или, по крайней мере, очень бедные люди. Пускай не рабы, но люди такие довольно низкого ранга. Потом наступило, как я уже говорил, когда религия стала государственной, в Римской империи, потом в Армянской царстве и так далее, и так далее. Вернее, сначала в Армянской, потом в Римской империи. И постепенно последняя страна в Европе, принявшая христианство, была Литва, 17 век. Очень поздно, кстати. На 7 веков, на 8 веков позже России. Ну, Руси, конечно, не Россия. Тогда еще не было России, была Русь киевская. И в настоящее время христианство, Христа празднует Рождество сегодня. Из 13 православных автономных церквей, кроме 3, все празднуют сегодня Рождество. Вот Россия, Грузия и Сербия празднуют 7-го. Вот. Этот праздник такой больше детский, конечно, повторяю еще раз, потому что семейный, я бы сказал, такой праздник, посвященный дню рождения. Что случилось с праздником, это понятно, а вот что случилось с... тем, как люди представляют себе новорожденного, это очень важно. Всегда, когда мы приходим на день рождения, на днюху, мы все говорим, какие-то пожелания, ну и вот как бы хвалим, да, немножко. Говорим, вот ты такой, мы тебя любим. Вот сегодня мы можем в своих молитвах, не торопясь, тихо сказать нашему Спасителю, что мы его любим. Не только дай-дай, а что мы его любим, что мы его ценим. Но ценим как и кого, я уже начал с этого. Как сильного и мощного Христа, царя церкви, или как воспринимали в первых веках христиане, воспринимали Христа. Но даже еще до первого века были пророчества, что льна не угасит, смиренная отрасль, сухой росток родился в бедных яслях, Вот. То есть, и сами его речи. «Придите, утомленные, измученные, утружденные». Или он говорил, «Если хоть сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующего». Его дух – это дух утешитель. То есть, опять обращен к людям страдающим. Ну, зачем утешитель веселым, богатым людям? Они так хохочут целыми днями, да? Утешитель нужен страдающим. Вот. Мы говорили в прошлый раз про ангела Смирской церкви, он был бедный. Христос говорил, блаженны нищие, у Луки написано, но горе вам богатые. То есть, другими словами, все эти выражения, которые я сейчас привел, все эти выражения относятся к социальной жизни. Социальная жизнь – это общественная жизнь. В ней есть люди угнетаемые и угнетатели, не только в военном смысле, в любом смысле, в финансовом смысле. Угнетаемые и угнетатели. И вот в данном случае получается такая штука, что после 4 века постепенно, не сразу, конечно, именно богатые и угнетающие приватизировали Христа. Об этой опасности говорил брат Господин Яков Праведник. Он говорил, если ваше собрание войдет в богатой одежде, да, то что вы сделаете? А вот сюда садись, вот, Галине, поближе сюда садись. А если войдет бедный, там еще, не дай бог, там не очень чистый, а там где-нибудь встань около угла, чтобы нам тебя не нюхать, да? То есть об этом говорил в первом веке еще брат Христа Яков, что богатые и угнетающие постепенно, пользуясь своим преимуществом и отчасти наглостью, приватизируют Христа. До этого они приватизировали недра, воду, землю, наши жизни в случае войны. Они все приватизировали, всем абсолютно пользуются нашим. Ну, не нашим, а всешним, да? Кому Бог дал. Но после этого они еще приватизировали самого Спасителя. Они его нарядили в золотую парчу, да? Они, так сказать, вот этот, эти ясли, грубо сколоченные, стали делать с камнями, красивые изображения, везде золото, везде бриллианты. И постепенно значение Христа стало не как бедного раввина, который пришел к угнетаемым людям, а как, во-первых, ко всем, но я не против, что ко всем, но только какое условие всех-то даже. Все должны смириться, как и он. Но смиряться неохота было. Поэтому его сделали таким вот очередным богатым богом. И я скажу, что социальный смысл Евангелия был сведен только к покорности. Вот вся проповедь, которая была, касалась бедных, а вы терпите. Все, на этом точка. Больше ничего не говорилось. Хотя в 19 веке, особенно в 20-м, появилось социальное Евангелие у католиков, в основном в Латинской Америке, вот Куба и прочие страны, они говорили, что Христос пришел, чтобы помогать бедным. И это в самом деле так. Потому что его проповедь «Придите кто? Утомленные, измученные, утружденные». Он не говорит «Придите все». Вернее как, там написано «Придите все», а дальше переводится «Какие все?» «Утружденные, измученные, утомленные». Не знаю, в 20 веке бывает такое, но вот я иногда испытывал по разным причинам, когда люди работают так, что рук не могут поднять. Вы ощущали такое в жизни когда-нибудь? Вот до такой степени устали, что рук нельзя поднять. И вот это называется утружденное. Только человек пахал так, что у него нет ни сил, ни ноги подгибаются от слабости уже. Вот к таким пришел Христос. Он говорит, придите ко мне все утружденные, обремененные. Те, у которых обременен, значит, имеющие рабовладельцев, бремя над собой, власть. То есть Христос призывал к утешению, к покою людей, которые много-много трудятся. Огромное количество, для того, чтобы просто не умереть с голоду. И еще много там нахлебников кормить. Поэтому сухой росток, он пришел к тем, кого понимал. Он сам был из, ну, как бы сказал Маркс, из пролетариата, но в то время не было пролетариата, в то время были ремесленники. Его отец Иосиф был, как мы знаем, плотником, и он сам с ним работал в послушании плотником. Это тяжелая работа. Это сейчас есть станки, фуганки всякие там, ну вот у нас плотник сидит, знает, всякие там устройства, и можно, так сказать, работать. Нет, раньше все это делалось, ну, в лучшем случае топором. Может быть, были какие-нибудь представления, не знаю, в то время. Но все это было очень, очень тяжело, очень. Да и то дерево, которое они там тесали, это не наши сосны, легко, ну, которые легко довольно, они ровненькие. А вот извините, там, поглядите, все деревья, из которых делалась там мебель, она вся корявая такая, сухая, так, ну, пол пустыни, понятно. она вся с сучками, в общем, из нее сделать хоть стол, хоть стул, хоть кровать, хоть, ну, что там они в то время делали, не знаю. Это было ой-ой-ой-ой-ой, как тяжело. Это тяжелый труд, очень тяжелый. Поэтому Христос, это видя, он обращался к таким же бедолагам, и они приходили, и они приходили. Об этом Павел пишет, помните, да? Много ли для вас разумных, грамотных, умных, богатых? Нет, очень мало. Но эти мало со временем стали князьями церкви. Они надели золотые цепи на дубе том, они построили все дворцы, все эти кардиналы, обобрали всех этих, тех, кто приносит деньги. В общем, к сожалению, очень долго в церкви властвовали люди богатые. Я больше скажу, к сожалению, к этому снова возвращаемся. То есть мы уже об этом много раз говорили, что, к сожалению, Христа приватизировали новые уже богатенькие, 30 лет у нас тут снова у власти все такие люди очень крупные в телесах. И они снова приватизировали Христа. Вот. И снова все то, что люди приносят Богу, попадает в руки алчных людей, называющихся пасторами или их родственниками. Так бывает, к сожалению. Вот. Поэтому мы должны понимать замысел Бога. Замысел Бога, чтобы нищие были счастливыми и горе вам богатые. Чтобы люди смирялись, если у кого-то, так вот, как вот у человека низкого роста, помните, да, у него там были деньги наворованные, так он говорит, я раздам и всем отдам, кому что наворовал. Вот это смысл Евангелия. Он, понимаете, всякими словесами до такой степени запутан, до такой степени принесен ни во что, что люди даже, которые вот, ну, бывшие воры, условно говоря, бывшие там наркоманы, которые в самом деле они там и семью обобрали, и всех, у них даже мысль не возникает, что надо уверовать и вернуть. И они дальше радуются. Тут они одним радовались, другому теперь у них богатый Христос. Они снова богатенькие, они снова фирму устраивают. Как правило, вот наркоманы, кто приходит, они все бизнесмены к один. Ну, как правило, редко кто работает руками, кто утруждается. Это очень печально. Но мы должны помнить, что каждый муж и отец, который принимает решение спасать свою семью, бежать, взяв только то, что можно унести в руках, это Иосиф. Да, он убегал, мы знаем, в Египет от казни. Кто несет весть о надежде, любви и избавлении, это ангел. Все, кто собирает самое необходимое и приносит людям в беде, это волхвы. И каждая мать, которая спасает своего ребенка от холода, голода и злой гибели, это Мария. Но с другой стороны, мы должны понимать, что горе, когда в церкви слышны молитвы не за угнетенных, а за угнетателей. Вот это просто ужасно. Не за тех, кого, так сказать, угнетают, да, там, в том числе и силы оружия, а за тех, кто угнетает. Дай им больше силы. Это горе, правда? Это искажение смысла Евангелия. Смысл Евангелия – помочь бедным, нищим, угнетенным, тех, кого угнетают. Но мы вот слышим такие всякие, так сказать, за всяких там барбосов, которые угнетают. Не только в финансовом смысле, даже уже теперь и в военном. Увы, религия рабов стала управляться работорговцами. Я даже больше скажу. Вот Америку основали кто? Пуритане. Хорошее слово, переводится чистое. Это кальвинисты. Так вот, вы знаете, Джордж Вашингтон, знакома фамилия? Ну и прочие, кто на этих долларах изображен, они все до единого были, знаете кто? Работорговцы. Да, у них хорошая конституция, там и красивые слова в ней, но они были, вот у самого Джорджа Вашингтона было 5000 рабов. Они были работорговцы. Да, они были христиане, там, пасторы, в общем, как ни назови, но это были работорговцы. То есть даже, казалось бы, в относительно свободной стране все начиналось, извините, начиналось. У нас крепостных освободили в 61 году, а у них рабство отменили через 6 лет. Рабство, не крепостное право, когда они, а рабство, натуральное рабство. Через 6 лет. То есть, к сожалению, это так было. Мы не можем на это глаза закрывать. Сейчас финансовое рабство, но все равно, к сожалению, стремятся, так сказать, не только власть поддержащие, но и стремятся все эти богатники Буратины, они стремятся приватизировать и церковь, потому что это деньги, это влияние, это какая-то идеология и так далее. И вот, конечно, Христос, видя это в притче, помните, да, говорит, что я никогда не знал вас, то есть вы такие все из себя вроде религиозники, а вот людей бедных вы не видели, ни в тюрьме не ходили в тюрьмы, ни в больничке, да, ни воды не подали, ни накормили никого никогда. То есть вы всю жизнь только на свой живот работали, максимум на родственников. Поэтому социальный смысл Евангелия почти во всех притчах, ну практически, если взять так вот на выборку все притчи Христа, их 57, ну, наверное, из них 45 это социальные притчи. Они все говорят, помните, нищий, да, он лежал в трупьях, да, а богатый там ужирался, можно сказать, от ожирения сдох, его, значит, скинули в гиену, ну, не в гиену, прямо ад назывался. Вот. А этого ангелы подняли из трупьев. Что он там был шибко благочестивый, что ли? Да нет, блаженный нищий. Не был он шибко благочестивым, я думаю. Некогда ему было там религиозными темами увлекаться. Он просто выживал, собаками ел. Об этом много пишет такой Андрей Платонов, может быть, читали слова на другие знаменитые произведения, что люди, которые на самом деле очень тяжело работают, очень много работают, и которые выживают и выкармливают своих детей, еще не забывают и чужим помогать, вот эти люди и есть те, которых особо любит Христос, особо почитает и считает блаженными. Не те, которые сыто похихикивают всю жизнь, а те, которые много трудясь, ну и не забывают при этом других. Потому что я вы не поймите, что я против богатых за бедных. Нет, бедные такие же бывают мерзавцы и воры. Дело не в этом совершенно. Но просто вот так случилось. В основном, да, что, в чем бедность? Это либо, либо здоровье плохое, либо воспитания нету, либо алкоголь. Понятно, что причина обычно тоже грех. Я не говорю, что это ангелы какие-то, нет. Но это люди, которые за свой грех получают полное старицы, понимаете? Вот они, да, грешные тоже люди, конечно. Но они за свой грех получают реальное наказание. Вот в чем разница. И у них, поэтому к ним обращается Христос, у них есть шанс понять, они уже смиренные, поневоле. Потому что все пинают и все оттирают. Они уже поневоле, вот, как сказать, люди, которые способны понять. Ну вот у кого был папа-алкоголик, вспоминайте, у меня был папа-алкоголик. Он всегда каждый, ну, как вот выпит, потом к матери идет и кается. Правда ведь, да? Он ощущает, что он не прав, что он проедает деньги, пропивает, которые, ну, на всю семью зарабатывает. Он понимает, что он вел себя неправильно, да? То есть люди, которые находятся в таком вот, ну, в нищете духовной, скажем так, и плюс еще и свою семью подводят, они ощущают себя поневоле, да? Что вот, а мы, вот, как говорится, не дотягиваем до нормального отца, нормального там мужа и так далее. То есть я не тому, что они хорошие люди, но у них есть шанс. И поэтому церковь, когда началась наркомания, все прочее, она обратилась совершенно справедливо к этим людям, да, грешникам, но те, которые в падении. Потому что те, которые не в падении, они еще больше грешники, но они этого не ощущают. Потому что они грамотные, потому что они очень богатые. Вот, и как бы у них пока еще жареный петух не клюнул. А те, кто уже буквально на вопрос о жизни и смерти, уже буквально вот находятся в этой ситуации, как быть блаженными нищими, да, они обычно приходят ко Христу. Но что им нужно сказать и что им говорит новорожденные? Он же говорит, я дам вам покой, чтобы вам вот во всем этом дам утешение, дам радость. И вот в этом положении, как Павел говорил, да, вы должны трудиться своими руками, чтобы было еще уделять нуждающимся. Вот смысл Евангелия. А не в том, как говорят некоторые так, в Евангелии процветания, что вы царские дети, вы должны всем повелевать, и вы должны всех там это крутить, а сами, так сказать, находиться на вершине пищевой цепи. Это не социальное Евангелие, а антисоциальное. Это еще больше размежевывания происходит. Я не против инициативных людей, которые много работают и на этом что-то имеют. Дай им Бог удачи. Но очень плохо, когда при этом рождается отношение к людям более бедным, такое, знаете, снисходительное, если не презрительное. И если он пытается благодаря этому как-то себя там позиционировать. Мы, кстати, проходили в нашей маленькой общинке даже это. Были у нас тут пара богатейков, но, слава богу, они быстренько смылись. Они тоже пытались всем рулить, помимо пресвитера. Поэтому пускай Господь благословит нас, помня об Евангелии, помня о рождении Христа, что Он родился в нищете и потом еще обнищал ради нас. Поэтому блаженные. Если мы тоже, работая своими руками, имея какую-то копеечку, делимся ей с теми, кто не может работать, больной, там, пускай даже порочный человек, неважно. Мы помогаем другим людям как-то выжить на этой земле, значит, мы выполняем смысл Евангелия. И мы подражаем Христу. Мы тоже нищаем ради других людей. Многие люди постятся. Я тоже люблю поститься. Но я все скажу. Настоящий пост – это не голодание. Пророк Исаия сказано, веди не имеющего это, кров под свой дом, в свой дом, какой бы ни был. Возьми свою пищу и раздели с голодным. Вот это пост. Ты съешь в два раза меньше, чтобы вторую половину поел голодный. Вот смысл поста. А не в том, что ты вот голодаешь ради голодания, и тебя якобы Бог больше услышит. Неправда. А вот если ты поможешь кому-то, тебя Бог услышит. Помните, про сотника мы говорили? Почему сотника апостол Петр спасал? Потому что он строил синагоги, даже будучи агрессором. Он там помогал тому-сему, спасал людей. И весь смысл христианства – спасая осужденных на смерть. Мы сами осуждены на смерть. И вокруг нас такие же осужденные. И некоторые из них очень слабые в финансовом, в другом отношении. Обнять человека, порадовать его, утешить его, помочь, если нужно. Вот это смысл христианства. Этим занимался Христос. Он лечил, он кормил, он обращался к самым бедным, нищим. И он никогда не искал себе богатеньких. Да? У него было 12 апостолов, рыбаки. Вот один только Матфей был более-менее грамотный. Ну и то он что сделал? Он бросил эти деньги, он их оставил на дороге. Он не пошел с деньгами, да, за Христом. Хотя, может быть, был более-менее богатым, может быть, был. Мытарем, то есть налоговым инспектором, можно сказать. Взимал там, на дороге сидел денежку. Пускай Господь нас благословит помнить смысл Евангелия, смысл Христа, чтобы это не замыливалось общими словами, призывами к покорности, такой, да, к терпению. Нет, конечно. Смысл такой, чтобы прийти к Христу, самому спастись, помочь, ну, как сказать, обрести покой Божий и помогать таким же осужденным на смерть. Вот это и есть Евангелие. Слава Христу за то, что Он его принес.